Говорит Радио Свобода.
6:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 16 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Как всегда, в начале часа новости. А с ними вас знакомит Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В основных событиях на этот час: канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота. В Афганистане в результате теракта погиб канадский дипломат. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. Состоятся ее переговоры с президентом Владимиром Путиным. По сообщению ТАРТАСС, в центре внимания вопросы торгово-экономического сотрудничества, обеспечения энергетической безопасности Европы. В частности, будет обсуждаться проект строительства североевропейского газопровода из России в Германию. Путин и Меркель обменяются мнениями и по важнейшим международным проблемам, таким как борьба с терроризмом и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Накануне визита международные правозащитники призвали канцлера ФРГ затронуть вопрос о нарушениях прав человека в России. 5 человек пытались вчера вечером проникнуть на объект Черноморского флота России в Крыму, сообщило командование флота. По словам помощника главкома ВМФ Игоря Дегала, неизвестные хотели войти на территорию радионавигационной станции в районе Геническо. Охрана не позволила им сделать это. На объектах гидрографической службы Черноморского флота усилен режим безопасности в связи с инцидентом на Ялтинском маяке, занятом в пятницу сотрудниками Минтранса Украины. Переговоры между местными властями и командованием флота о судьбе маяка результатов не принесли. Вот что сообщил командующий Черноморским флотом Александр Татаринов.
Не добившись результата в этих переговорах, мы будем вырабатывать дальнейшую тактику действий по возвращению арендуемого и оплачиваемого объекта в эксплуатацию Черноморским флотом.
Сказал Александр Татаринов. Украина настаивает на передаче крымских маяков под ее контроль. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что обратилась в суд с иском о денонсации российско-украинского газового соглашения. Она не уточнила, в какой именно суд подан иск. Выступая в воскресенье на пресс-конференции во Львове, Тимошенко заявила, что, по ее мнению, договоренность между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», заключенная в Москве 4 января, угрожает национальной безопасности Украины. Тимошенко утверждает, что глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко не имел права подписывать соглашение.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане в воскресенье в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили 3 военных, 2 в критическом состоянии. По данным агентства Associated Press, погибший дипломат Глин Берри, возглавлявший канадскую рабочую группу по вопросам восстановления экономики Афганистана, ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Муначир Матаки в воскресенье обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и предложил продолжить переговоры. Иранские министры экономики и финансов Давуд Даниш Джафари предупредил, что введение санкций против Ирана могло бы вызвать резкий рост цен на нефть. А вот что заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
У нас есть необходимые средства, чтобы защитить себя. Те, кто жестко разговаривает с Ираном, нуждаются в нем в 10 раз больше, чем Иран в них.
Сказал президент Ирана. У скончавшейся в Турции девочки предварительные анализы пока не подтверждают диагноза птичий грипп. У ее 5-летнего брата наличие вируса подтверждено. О ситуации в Турции корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке страны в больнице города Ван скончалась 12-летняя Фатма Озджан. Девочка поступила на лечение вместе с братом 4 дня назад с подозрением на птичий грипп. Состояние ее брата, по словам врачей, удовлетворительное. По информации телеканала CNN Turk, дети проживали в сельской местности. Несмотря на требования властей, их родители не сдали домашнюю птицу представителям ветеринарной инспекции. Состояние еще 2 детей, которые находятся на лечении в этой же клинике, критическое. По информации министра здравоохранения Реджепа Акдага, птичий грипп выявлен уже в 27 провинциях. У 12 человек заражение птичьим гриппом подтверждено специалистами Всемирной организации здравоохранения. Трое больных, дети, скончались. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Минске сегодня предстанут перед судом 10 россиян и 2 белоруса, задержанных накануне по подозрению в том, что они написали на стене одного из кинотеатров антипрезидентские лозунги, рассказывает Игорь Корней.
Большую часть задержанных россиян составляют члены движения «Мы». Также среди арестованных представители движения «Я думаю» и анархической организации «Автономное действие». Еще четверо граждан России – участники рок-группы «Change the World Without Taking Power». Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске. По предварительной информации, задержанным отказали в праве на телефонный звонок, и они до сих пор не могут сообщить родным, где находятся. Судя по всему, такая возможность у них появится после суда. Стоит отметить, что со 2 января в Белоруссии вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, и если суд сочтет необходимым привлечь задержанных по статье «Дискредитация Белоруссии», арестованных может ожидать достаточно суровый приговор. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Приморском крае группа китайских браконьеров при задержании напала на начальника погранзаставы имени Котельникова. Пограничник не пострадал. В перестрелке был ранен и задержан один из 4 китайцев. Остальным нарушителям удалось скрыться. Пограничная охрана Китая оповещена об инциденте. Проводится разбирательство. Напомним главные новости этого часа. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России. В Афганистане в результате теракта погиб канадский дипломат. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана.
С новостями часа Светлана Вольская.
И несколько слов о погоде. Начало новой недели совпало со вторжением студеного арктического воздуха с Карского моря. Но еще в понедельник северо-западный район будет находиться под защитой атмосферного фронта, который местами подсыплет немного снега. Температура в течение суток -1, -6. В Москве и области сегодня местами небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Температура воздуха -3, -5. По области -2, -7. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе.
Сегодня возобновляются слушания по делу Аэрофлота. 15-летие Петербургского отделения Российской академии естественных наук. Фонд дешевых лекарств от СПИДа.
Сегодня в Москву прибывает канцлер Германии Ангела Меркель, и в связи с этим наш вопрос аудитории Радио Свобода звучит так. Как вы относитесь к новому канцлеру Германии?
И я напоминаю номера наших пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода.
В Савеловском суде Москвы сегодня возобновятся слушания по делу Аэрофлота. На скамье подсудимых бывшие топ-менеджеры авиакомпании. Их обвиняют в мошенничестве и хищении средств Аэрофлота на сумму свыше 250 миллионов долларов, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Савеловский суд уже выносил приговор по этому делу. Еще в 2004 году он признал подсудимых бывшего первого заместителя гендиректора Аэрофлота Николая Глушкова, бывшего главного бухгалтера авиакомпании Лидию Крыжевскую и главу Объединенной финансовой корпорации Романа Шейнина виновными в хищении валютных средств через швейцарскую фирму «Андава». В числе осужденных фигурировал и бывший заместитель гендиректора Аэрофлота по коммерческим вопросам Александр Красненкер, скончавшийся в начале прошлого года. Тогда, в 2004-м, все, кроме Николая Глушкова, были амнистированы. Но и Глушкова выпустили на свободу, поскольку суд назначил ему наказание, которое он успел отбыть к моменту оглашения приговора. Однако 21 июня 2004 года Московский городской суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение. Летом прошлого года повторный процесс вышел на финишную прямую. Обвинение изложило свои аргументы, доказывающие вину подсудимых. Суд выслушал доводы защиты, и казалось, что вот-вот в деле будет поставлена точка. Но здесь было принято решение о проведении дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы. Теперь она готова, а потому слушания могут продолжаться. И, возможно, Возможно, именно после сегодняшнего судебного заседания станет, наконец, понятно, когда же закончится процесс, говорит адвокат Николая Глушкова Андрей Боровков.
Я думаю, что этот вопрос решится в течение ближайшего месяца, вот в результате вот тех слушаний, которые вот сейчас возобновляются с 16 января. Пока, я думаю, что никто на этот вопрос точно не может ответить, это вопрос на стадии обсуждения. То есть по какому пути сейчас пройдет суд, будет ли необходимо проведение каких-то дополнительных или повторных экспертиз. Сюрпризов мы не ожидаем. 16 января будет обычный рабочий день, будет он посвящен, по всей видимости, ходатайству прокуратуры о том, чтобы суд повторно вернулся к рассмотрению вопроса о допустимости акта ревизии, который раньше был отвергнут в качестве допустимого доказательства.
Между тем, в конце января пойдет 8-й год с тех пор, как правоохранительные органы пытаются внести ясность в дело Аэрофлота. Генеральная прокуратура возбудила его 29 декабря 1999 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
6:10. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге отмечают 15-летие Российской академии естественных наук, созданной в 90-м году по инициативе выдающихся российских ученых, предоставляющих академическую, вузовскую и отраслевую науку, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
За 15 лет своего существования Российская академия естественных наук организовала множество периодических изданий, выпустила более 1000 научных монографий, создала межотраслевые и тематические отделение, быстро адаптировавшееся к новым условиям в стране. А главное, инициировало много важных социально значимых проектов. Например, принимало участие в создании национальной экологической доктрины России, подготовило первый проект национальной безопасности России. Говорит президент Российской академии естественных наук Олег Кузнецов.
Впервые системно рассматривал, что такое безопасность государства, не только военная, но и любая другая безопасность, включая экономическую, информационную, экологическую и так далее. РАДИН проводила целую серию программ, связанных с защитой культуры и науки в России и научных школ Российской Федерации. Очень много интересных работ, связанных с науками о Земле. Достаточно сказать, что члены РАЕН создали фактически интересную концепцию, научное обоснование, почему не нужно было подписывать Киотского протокола. И это было опубликовано не только в российской прессе, но и в зарубежной. И сегодня учеными показана научная несостоятельность всех положений, которые были положены в основу подписания Киотского протокола. И была показана невыгодность подписания со стороны России.
Сегодня государственные академии наук менее гибкие и жизнеспособные образования, чем альтернативная им российская Академия естественных наук, считает Олег Кузнецов.
Мы считаем, что это приближает Россию к Европе. В подавляющем большинстве европейских стран подобные академии являются всеобщественными организациями. Общество Макса Планка в Германии и Королевское общество Великобритании – это общественные организации. Фактически это некие суперклубы ученых, научной и образовательной элиты вот той или иной страны. Академия пытается сама делать себе имя, сама зарабатывать путем выполнения конкретных контрактов. И самое главное – создавать вот среду для общения ученых, педагогов и так далее.
Самое главное, говорит Олег Кузнецов, что российское научное сообщество показало свою способность к самоорганизации, к независимости, что в самые трудные годы, когда перед многими учеными стал вопрос об эмиграции или об уходе в бизнес, они нашли в себе силы создать сетевую организацию, позволившую им остаться в науке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Я напоминаю нашим слушателям, что с сегодняшнего дня меняется расписание некоторых передач «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир выходит повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни идет с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу «Время гостей». Слушайте «Радио Свобода». А сейчас время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России. Юлия Тимошенко обжалует в суде российско-украинское газовое соглашение. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Перспективы развития телевидения – это главная тема программы. В гостях у ведущей Анны Качкаевой, руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Слушайте Радио Свобода.
А теперь в программе «Время свободы» выпуск спортивной информации. В Австралии сегодня стартовал первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» по теннису, открытый чемпионат этой страны. К этому часу завершились несколько одиночных поединков. И выделю победу американки Линдси Дэвенпорт, посеянной здесь первой над Кейси Делаква из Австралии 6-2, 6-1. Одна представительница России завершила уже выступление. Елена Дементьева потерпела поражение от Юлии Шруф из Германии со счетом 5-7, 2-6. А еще одна россиянка, Надежда Петрова, вышла во второй круг после победы над Софи Фергюсон из Австралии 6-2, 6-1. Кроме того, сегодня японка Аи Сугияма потерпела поражение от Кончиты Мартинес-Гранадос из Испании в двух партиях. Татьяна Головен, француженка, проиграла Мари Сантанджело из Италии 4-6, 6-4. 4-6. Теперь посмотрим, что там произошло у мужчин. Продолжает участие аргентинец Гастон Гаудио. Он взял верх над Разваном Сабау из Румынии после того, как тот во второй партии при счете 5-0 в пользу Гаудио отказался от продолжения борьбы. Из-за травмы американец Робби Джинепри нанес поражение австрийцу Юргену Мельцеру 6-1, 6-4, 6-2. Ветеран шведского тенниса Йонас Бьоркман проиграл Деннису Гремельмайеру из Германии в четырех партиях 6-4, 2-6, 0-6, 1-6. Чех Радик Штепаник выиграл у еще одного шведского теннисиста Томаса Ренквиста 6-1, 6-2, 6-2. Продолжаем следить за тем, что происходит на кортах Мельбурна. А пока о футболе. В Москве продолжается розыгрыш Кубка Содружества. Вчера прошли матчи второго тура. Чемпион России ЦСКА одержал вторую подряд победу со счетом 1-0, на сей раз над эстонским клубом ТВМК, как я уже сказал, 1-0. Кроме того, донецкий «Шахтер» выиграл с таким же счетом у клуба «Дордой Динамо» из Киргизии. «Пахтакор» взял верх над чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» 2-1. Молдавский «Шериф» потерпел поражение от чемпиона Туркмении клуба МТТУ со счетом 0-1. Молодежная сборная России, юношеская сборная России, точнее, взяла верх над литовским «Каунасом» со счетом 1-0. В чемпионате Испании вчера «Барселона» выиграла у «Атлетика» из Бильбао 2-1. Мадридский «Реал» одержал победу на своем поле над Севильей 4-2. Ла-Корунья уступила дома Алавесу 0-2. С таким же счетом Малага проиграла Кадису. Расинг выиграл у Вильяреала 1-0. Эспаньол с таким же счетом в гостях взял верх над Реалом Сосьедад. Сарагоса выиграла у Мальорки 3-1. Хетафе и Сельта завершили матч в ничью 1-1. Барселона лидирует по-прежнему, имея 46 очков. На втором месте Асасуна 39, на третьем Валенсия 36, Реал Мадридский на четвертой позиции, имея в активе 33 очка. В английской премьер-лиге очередную победу, 20-ю, уже одержал Челси, на сей раз над Сандерлендом на его поле 2-1. Решающий гол забил Ариен Рубен, и после этого он был удален с поля. Челси на первом месте 61 очко, Манчестер Юнайтед на втором месте 45. Третье место пока у Ливерпуля 44 очка, но этот клуб имеет две игры в запасе по отношению к Челси и Манчестер Юнайтед. Во французском чемпионате в двух вечерних матчах Пари Сен-Жермен выиграл у Труа 2-1, Марсель одержал победу над Реном 1-0, а тройка лучших команд пока выглядит так. Лион впереди 53 очка, на 14 очков отстает Бордо, на третьем месте Оссер, имеющий в активе 38 очков. Вчера прошли партии второго тура шахматного турнира Вейканзея. Лидирует Василий Иванчук из Украины, который одержал вторую подряд победу. Через час очередной выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода.
6:19. Вы слушаете «Радио Свобода». До недавнего времени считалось, что стать хорошим медиком, ветеринаром или биологом можно только благодаря проведению опытов на животных. Моральная сторона вивисекции не принималась во внимание. В связи с этим глава Международной организации за гуманное образование Интернич Ник Джукс посетил Россию с целью пропаганды гуманных методов обучения. Во время поездки по вузам России сотрудники российского отделения Интернич и центра ВИТА провели серию лекций с демонстрацией современных альтернатив к опытам на животных, специально привезенных из Англии, видеофильмов, компьютерных программ, пластиковых моделей и муляжей животных. С официальным представителем Интернич в России Еленой Маруевой беседует моя коллега Марина Катес.
Поскольку в октябре глава Интернич Ник Джукс посетил Россию и вел переговоры об отказе от опытов над животными в медицинских и ветеринарных институтах, то, насколько я понимаю, все-таки некоторый прогресс в этой области достигнут. И что мы сейчас можем сказать на начало 2006 года?
Глава Интернич вел речь не только об отказе от опытов на животных, а о замене этих опытов высококачественными альтернативными методами, которые признаны лучшими, чем традиционное проведение опытов. Они способствуют более качественному обучению студентов. Это подтвердили многочисленные исследования. Два российских вуза официально отказались от опытов на животных. Это кафедра фармакологии Санкт-Петербургской ветеринарной академии и факультет технологии животноводства Великолукской сельхозакадемии.
А то, что касается московских ветеринарной академии, Московского государственного университета, какую позицию они заняли? Я имею в виду биофак МГУ.
Биофак МГУ по-прежнему придерживается консервативных взглядов, несмотря на то, что это считается первый вуз страны. Что касается опытов, они остались на прежнем уровне, опыты проводятся, несмотря на то, что мы многократно, бесплатно предлагали дорогостоящие альтернативы и помощь с компьютером, предлагали грант на гуманизацию образования, но все наши обращения остались без ответа. А другие московские вузы тоже проявляют интерес к внедрению альтернатив. В ветеринарной академии была разработана компьютерная программа, которая заменяет опыты по физиологии. В университете прикладной биотехнологии, где также есть ветеринарная функция, факультет. Ник с успехом провел лекцию среди студентов и преподавателей.
Но ведь на Западе уже большинство вузов перешли на альтернативные формы обучения, не используют животных для демонстрации во время процесса обучения студентам.
Да, это так, вы совершенно правы. В Италии в более чем 80% ветеринарных вузов не проводятся опыты на животных. В Великобритании во всех вузах внедрены альтернативы, но только в некоторых вузах они внедрены на 100%, а в некоторых меньше. Но что касается ветеринарной практики, вокруг которой очень много было споров, потому что говорят, что если по физиологии, фармакологии можно еще заменить опыты, то что касается хирургии, здесь никакой замены быть не может. Это не так. В Великобритании обучение хирургии всегда проводилось таким вот гуманным путем. Студенты именно сначала помогали лечить врачам больных животных, они ассистировали. Такого рода гуманное обучение хирургии традиционно, оно испокон веков практиковалось и до сих пор практикуется в Великобритании.
Возможно ли, что российские студенты все-таки сумеют оказать давление на руководство вузов, где они обучаются, и добиться отмены опытов на животных в процессе обучения?
В России движение студентов еще не такое сплоченное и организованное. Видимо, сказывается сложившееся российское убеждение, что обычный человек мало что может изменить. Это не так. Очень важно бороться не только за качественное образование, но прежде всего за спасение жизни животных, за гуманное образование.
С официальным представителем Интернич в России Еленой Маруевой беседовала Марина Катес.
Завершает первые полчаса программы «Время свободы» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Развивающийся мир получит дешевые лекарства от СПИДа благодаря Биллу Клинтону. Соединенные Штаты ожидают появления на свет 300-миллионного американца. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жизнь сотен тысяч людей, обреченных на смерть от СПИДа, может быть продлена благодаря инициативе, по сути, одного человека. Этот человек Билл Клинтон, чей фонд сумел организовать производство дешевых средств от СПИДа, предназначенных для стран третьего мира. Не исключено, что эта акция станет главным наследием бывшего руководителя США. Слово Алану Давыдову.
В конце минувшей недели 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон объявил, что его благотворительный фонд добился снижения цен на лекарства для больных СПИДом в развивающихся странах, а также на комплекты для тестирования ВИЧ-инфицированных. По договоренности с фондом Клинтона снижение цен на медикаменты осуществляют 9 фармацевтических компаний, которые базируются в Израиле, Индии, Китае, Соединенных Штатах и Южноафриканской Республике. Скидка будет предоставлена на приобретение 2 лекарств против СПИДа – Эфаверенс и Абакавир. Благодаря усилиям фонда Клинтона предоставляемая скидка на лекарства составит от 30 до 50%. Это при том, что в наиболее бедные страны лекарства поставляются и без того по сниженным ценам. Выступая в штаб-квартире своего фонда в Нью-Йорке, Билл Клинтон отметил, что препараты против СПИДа по сниженным ценам будут доступны в 50 странах Африки, Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки и Восточной Европы. Слишком много людей умирает из-за дороговизны или из-за недоступности лекарств. Слишком много людей заражается потому, что большинство носителей вируса сегодня не прошли ВИЧ-обследование. Это соглашение может помочь сохранить сотни тысяч жизни. Поразительный факт. 36 из 40 миллионов ВИЧ-инфицированных во всем мире не знают о том, что они живут с вирусом. Билл Клинтон выражает уверенность в том, что 50-процентное удешевление наборов для ВИЧ-тестирования позволит выявлять наличие или отсутствие вируса у большего числа людей. Надеюсь, что доступность и быстродействие недорогих тест-комплектов послужит стимулом для их применения по всему миру работодателями, образовательными учреждениями и местными властями. Особенно это важно для стран с высоким процентом ВИЧ-инфицированных. Свое первое соглашение с фармацевтическими фирмами по снижению цен на их продукцию фонд Клинтон заключил в октябре 2003 года. Этой скидкой воспользовались на сегодняшний день около 250 тысяч ВИЧ-инфицированных во всем мире.
Рассказывал Алан Давыдов. Недоступные никому, кроме жителей западных стран, цены на препараты от СПИДа стали в последние десятилетия поводом для серьезных конфликтов между развивающимися странами и ведущими фармацевтическими концернами. До инициативы Клинтона Третий мир требовал дешевых лекарств и угрожал западным фирмам готовностью начать производство недорогих копий, невзирая на патенты. Изготовители лекарств отвечали, что непомерные цены вызваны расходами на исследования. Падение цен лишит стимула к поиску новых средств. Почему препараты от СПИДа все еще недоступны большинству больных? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Прежде всего потому, что трудно разработать новые средства, более эффективные. Компания Merck обнаружила, что для того, чтобы внедрить в практику новое лекарство, которое будет действовать на третье уязвимое место в репродукции вируса, интегразу, пришлось исследовать 250 тысяч препаратов, находящихся в библиотеке фирмы, с тем, чтобы отобрать только 2, которые будут кандидатами в такое лекарство. Можно себе представить масштабы этой работы и ее дороговизну.
Какое решение нашел Билл Клинтон?
Во-первых, он располагает правительственные органы к тому, чтобы они участвовали в разработке этих программ. Второе, он привлекает филантропические средства для снижения реальной рыночной стоимости этих лекарств. Важным разделом работы фонда Клинтона является прямое взаимодействие с фармацевтическими фирмами. Он облегчает юридическую сторону дела по защите их интересов в слаборазвитых странах. С другой стороны, он просто их агитирует, и они идут навстречу его авторитету в снижении стоимости лекарств для слаборазвитых стран.
Во сколько сегодня обходится продление жизни инфицированных?
Несколько лет тому назад курс лечения одного больного в течение года составлял 12-15 тысяч. Сегодня в Индии коммерческая цена такого лечения – $1200. Вмешательство фонда Клинтона и мобилизация всех возможных средств для снижения этой стоимости приводит к половинной цене – $600. А через организацию «Врачи без границ» сегодня уже Клинтону в ряде африканских стран удается довести эту цену даже до $112-$150.
Профессор, подобная программа, по-видимому, была бы актуальна и для России.
Им это очень нужно. До 800 тысяч вирусоносителей насчитывается сегодня в Российской Федерации, и огромное количество детей среди них, и женщин. среди этих вирусоносителей. Фондирование государственное на лечение таких больных исчисляется миллионами рублей на всю эту огромную массу больных, и этого совершенно недостаточно.
Об инициативе фонда Билла Клинтона, предоставляющего развивающимся странам дешевые препараты от СПИДа, говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
300-миллионный житель Соединенных Штатов. Визит Ангелы Меркель в Россию.
Вопрос, который адресован аудитории «Радио Свобода» сегодня. Как вы относитесь к новому канцлеру Германии?
И мы продолжим. Час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Как правильно заключать трудовые договора? Как добиться от работодателя выплаты чистой зарплаты? На эти и другие вопросы, касающиеся трудового законодательства, ответят эксперты передачи адвокат Евгений Бобров и доктор юридических наук, специалист в области трудового права Владимир Миронов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. В центре внимания переговоров с президентом Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества и важнейшие международные проблемы. 5 человек попытались вчера вечером проникнуть на объект Черноморского флота России в Крыму, сообщило командование флота. На объектах гидрографической службы Черноморского флота усилен режим безопасности в связи с инцидентом на Ялтинском маяке, занятым в пятницу сотрудниками Минтранса Украины. Во Владивостоке горит 8-этажное офисное здание. По словам очевидцев, люди, пытаясь спастись, прыгали из окон. По неофициальным данным, которые приводит Интерфакс, погибли 3 человека. Проводится эвакуация людей. В Приморском крае группа китайских браконьеров при задержании напала на начальника погранзаставы имени Котельникова. Пограничник не пострадал. В перестрелке был ранен и задержан один из 4 китайцев. Остальным нарушителям удалось скрыться. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что обратилась в суд с иском о денонсации российско-украинского газового соглашения. В Минске сегодня предстанут перед судом 10 россиян и 2 белоруса, задержанных накануне по подозрению в том, что они написали на стене одного из кинотеатров антипрезидентские лозунги. Подсудимым грозит до 5 лет лишения свободы. Представители постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности для возможного введения санкций. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили 3 военных. У 12-летней девочки, скончавшейся в больнице города Ван на востоке Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус, однако, выявлен у ее 5-летнего брата. В башкирском городе Благовещенск продолжится процесс по делу о массовом избиении местных жителей сотрудниками милиции в декабре 2004 года.
Что касается погоды, начало новой недели совпало со вторжением студеного арктического воздуха с Карского моря. Но еще в понедельник северо-западный район будет находиться под защитой атмосферного фронта, который местами подсыплет немного снега. Температура в течение суток -1, -6. В Москве и области местами небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек -3, -5. По области -2, -7. Понижение к вечеру до -16, а то и -18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Главной теме. Первый визит Ангелы Меркель в Россию в качестве канцлера Германии ожидается в обеих странах с интересом и с вопросом, каковы будут новые собственные акценты госпожи Меркель в развитии стратегического партнерства между странами, партнерства, возникшего под знаком так называемой мужской дружбы Шрёдера и Путина. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Предполагается, что в переговорах в Москве будут доминировать внешнеполитические темы, включая, правда, отношения обеих стран к развитию Украины и Белоруссии. Еще одна новая тема для обсуждения в российско-германских отношениях была настойчиво высказана накануне визита в пожеланиях политиков различных партий. В частности, премьер-министр Нижней Саксонии Кристиан Вульф сказал в интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung», цитата, как в отношении США было возможно выражение беспокойства по поводу проблемы Гуантанамо, так и в Москве возможно озвучить то, что к демократии относятся и права оппозиции, в частности, право наблюдения за правящим большинством. Конец цитаты. А вот более радикальное пожелание руководителя партии «Зеленых» Клаудии Ротт. «Я ожидаю от госпожи Меркель ясных критических слов по поводу грязной войны в Чечне и по поводу проводимого в России драматического демонтажа демократии. Примеры – ограничение свободы прессы, процесс над Ходорковским, давление на неправительственные организации». Это было мнение руководителя партии «Зеленых» Клаудии Ротт. В этом направлении в программе визита запланирована встреча Ангелы Меркель с противниками Кремля и его политики. Ничего подобного не было при визитах Герхарда Шрёдера. Встреча состоится в помещении посольства ФРГ и будет продолжаться 45 минут. В ней примут участие 40 приглашенных, среди которых руководители мемориала, Комитета солдатских матерей и Московской хельсинской группы, а также политики различных партий, журналисты, ученые, представители духовенства и деятели искусств. Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Экард фон Кледен заявил накануне визита Меркель относительно перспектив развития двусторонних отношений между Германией и Россией. Отношения между странами и далее будут оставаться хорошими, но Россия должна считаться с тем, что наряду с вопросами совместной экономической деятельности в сфере наших интересов находятся также вопросы развития демократии и правового государства в России, как и согласованные действия в отношении Ирана. Из этого заявления следует, что в главном Ангела Меркель заинтересована в развитии внешнеполитического курса в отношениях с Россией, проводимого как Гельмутом Колем, так и Герхардом Шрёдером, хотя она и намерена привнести в него элементы откровенного обсуждения спорных вопросов, по которым позиции стран расходятся. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Если честно, я не приветствую женщину власти, тем более на таком высоком уровне. Вот. Я считаю, что канцлер Шрёдер, который был, имел куда больше потенциал, чем эта женщина. Мне кажется, она не обладает той харизмой, которой обладал, допустим, Шрёдер как главный ее конкурент. Она неизвестна как политический деятель, потому что интересовался политикой в Германии, она не играла такой большой роли и никак себя не проявила.
Прекрасные отношения. Потому что я доверяю женщинам, потому что женская логика совершенно нормальная. То, что там у многих, то, что женщина не может решать каких-то вопросов, я думаю, это утопия, что это неправильно. Женщина также решит многие вопросы.
Вы знаете, женщины бывают умными. Вполне возможно то, что она сможет что-то поправить в отношении России с Германией.
Не знаю, извините, я ничего не слышала, не смотрю телевизор, никогда не слышала этой фамилии.
Отрицательно. А мне ее заявление уже о многом сказало, что она к России не относится как к партнеру дружественному, а как просто партнеру, что с Америкой у нее намного больше, по ее словам.
Да мы, в принципе, относимся положительно, лишь бы Германия к нам относилась позитивно. Ангела Меркель или там другой и так далее. Хотя у нее там политика такая разносторонняя, там на сельское хозяйство направленное, на все структуры. Но пусть побудет, посмотрим, поживем и увидим.
Никак не абсолютно это параллельно. То, что я живу здесь и что творится там, меня не очень волнует.
Нормально, хорошо отношусь. Только недавно, но как следует не проявила себя, конечно. А потом имеет значение, что ты женщина. Ну и как-то так вроде проникаешься.
Параллельно как-то. Его, ее не знаю. Нам
интересно, что в России будет, а нам интересно, что будет в Германии.
Отлично. Женщину надо продвигать. Когда женщина, будет порядок. Мужчина, он под себя все гребет. А что, в России не так, что ли? Женщина, она как бы семейная, и она для людей будет стараться.
Положительно. Да надоели мужики на экране и вообще в жизни. Вот. Я почему-то верю в женщину. Если бы у нас была женщина в России, и порядка было бы больше.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы», и в нашем эфире выпуск новостей науки. Вот некоторые его заголовки. Открыт радиопульсар с рекордной частотой вращения. Подсолнухи могут блокировать размножение вируса СПИДа. К Плутону впервые отправляется межпланетная станция.
Американские и британские астрофизики открыли радиопульсар с рекордно высокой частотой вращения. Сверхплотная нейтронная звезда размером с крупный город делает 716 оборотов в секунду. Прежний рекордсмен по скорости вращения среди пульсаров был открыт в 1982 году. Он совершает 642 оборота в секунду. Новый чемпион находится в звездном скоплении вблизи центра нашей галактики. Его сигналы идут к нам около 30 тысяч лет. Специалисты из Кембриджского университета и Европейской исследовательской лаборатории компании Toshiba разработали полупроводниковый чип, способный создавать пары спутанных фотонов. Спутанными называют особые состояния квантовых частиц, в которых две или более частицы ведут себя как целостная система, даже когда они разделены значительным расстоянием. Такие системы применяются для надежного шифрования информации и должны лечь в основу будущих квантовых компьютеров. До сих пор пары спутанных фотонов удавалось получать только с помощью сложного лазерного оборудования. В новой разработке для этого служит крошечный полупроводниковый кристалл, так называемая квантовая точка. Подсолнухи могут вырабатывать вещество, которое блокирует размножение вируса иммунодефицита человека, по крайней мере в лабораторных условиях, утверждают биотехнологи из Боннского университета. Вещество, обозначаемое DCQA, выделяют из особого вида плесени в чрезвычайно малых количествах. В результате его стоимость составляет около 1000 евро за миллиграмм, что тормозит исследование его возможностей. Немецкие специалисты предложили совместно выращивать клетки плесени и подсолнуха в специально подобранной питательной среде, что позволяет значительно увеличить выход ценного вещества и снизить его стоимость. Завтра к Плутону должна отправиться автоматическая межпланетная станция НАСА под названием New Horizons – «Новые горизонты». Плутон – единственная из больших планет Солнечной системы, которую еще никогда не посещали космические аппараты. Полет к самой далекой планете займет 10,5 лет. В 2007 году аппарат сблизится с Юпитером, что поможет ему увеличить скорость. Плутон и его спутник Харон будут исследоваться с пролетной траектории. Совершив гравитационный маневр в поле тяготения планеты, аппарат продолжит исследование в поясе Койпера, втором поясе астероидов Солнечной системы, который находится за орбитой Нептуна. Планируется, что аппарат «Новые горизонты» будет работать по крайней мере до 2020 года.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Шесть часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Костромы вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Автомобили Костромской городской службы спасения лишились спецнаклеек Министерства чрезвычайных ситуаций. Их сняли согласно предписанию Костромской инспекции безопасности дорожного движения. Спасателям недоумение, пишет муниципальная газета «Костромские ведомости». Полгода назад городская служба спасения была выведена из структуры МЧС и стала муниципальной. Тогда же со всех машин сняли министерские эмблемы. Оставшиеся полосы и спецсигналы – пропуск для выездов на экстренные вызовы. По словам начальника станции диагностики областного ГИБДД Юрия Тарасова, причина – несвоевременный техосмотр машин службы. Всем постам ГИБДД разослано предписание останавливать машины с незаконными спецсигналами. Однако в нарушении его спасатели выезжают на экстренные вызовы, иначе могут погибнуть люди. Костромские автоинспекторы идут на уступки и разрешают ездить спасателям со старой символикой еще несколько дней. За это время весь автопарк должен пройти техосмотр, пишет газета. Не успели пройти декабрьские выборы в местное законодательное собрание, а вопрос стал уже о дате следующих. Повторные выборы в Костромскую городскую думу пройдут не раньше октября. Такое решение на днях приняла избирательная комиссия областного центра. Вернуться к обсуждению даты выборов заставили два обращения избранных депутатов, сообщает газета «Хронометр». Первое обращение – от членов партии пенсионеров. Авторы письма предлагали перенести выборы на март. Основной аргумент – в неполном составе законодательный орган будет работать неэффективно. Сразу после этого горосбирком получил еще одно письмо, теперь уже за подписью депутатов от «Единой России». Они не согласны с мнением своих коллег. Выборы должны пройти не ранее октября. Провести их в марте – значит нанести ощутимый удар по городскому бюджету. Велика вероятность, что избиратели вновь проголосуют против всех, излагает мнение единороссов газета «Хронометр». Эхо московской трагедии в Костроме. Опасаясь экстремистских выступлений со стороны националистов, костромская еврейская община приняла дополнительные меры к обеспечению своей безопасности. Об этом рассказывает костромичам еженедельник «Народная газета». Костромской раввин Нисон Руппа сообщил, что члены общины не исключают возможных антисемитских выпадов. Тревогу вызывает и то, что вокруг синагоги появляется все больше оскорбительных надписей и угроз расправой. По словам раввина, члены общины уже сталкивались с проявлениями ксенофобии. В целях обеспечения безопасности община приняла дополнительные меры к охране синагоги и готовит обращение в правоохранительные органы. Конец цитаты. Птичьего гриппа в Костромской области нет, но на случай ЧП все службы готовы начать борьбу с инфекцией, пишет издание «Московский комсомолец» в Костроме. Уже закуплены 30 противочумных костюмов и 200 канистр дезинфицирующего раствора. Об этом газете рассказали ветеринарной службе области. Издание приводит следующую статистику, цитирую. В области живут 200 тысяч кур и уток, это в частном секторе. На предприятиях их 2,5 миллиона. Ни одной птицы гриппа на данный момент нет, но, как говорится, береженого Бог бережет. Конец цитаты. О том, как прошла презентация календаря важных дат и событий 2006 года, рассказывает областная газета «Северная правда». «Здесь есть все», — пишет автор. «Исторические справки о нашем городе, фотографии костромских достопримечательностей, исторические вехи Костромы, адреса и телефоны музеев. В календаре обозначены все грядущие праздники, культурные и спортивные события наступившего года. Издание адресовано не только жителям города, но и многочисленным гостям Костромы». Такой календарь напечатали впервые, часть его тиража отправят в городские библиотеки, сообщает читателям «Северная правда».
Рассказывала Ольга Вахоничева. А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. Юлия Тимошенко обжалует в суде российско-украинское газовое соглашение. Ариэлю Шарону сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Более подробно об этом в новостях Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. На волнах Радио «Свобода». Экономический обзор.
Темпы инфляции в России в 2005 году составили 10,9%, на 0,8% меньше, чем в 2004 году. Кроме того, по итогам 2005 года ввоз частного капитала в страну на $300 миллионов превысил его вывоз. В 2004 году, наоборот, вывоз капитала на $8 миллиардов превысил его ввоз.
На крупнейшем фондовом рынке России, РТС, впервые начались прямые торги акциями «Газпрома», в которых могут теперь участвовать иностранные инвесторы. Принятые в декабре прошлого года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале компании. При этом установлено, что доля государства не может быть менее 51%.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%.
Американская телекоммуникационная компания GlobeTel заключила соглашение о создании в 30 крупнейших городах России в течение 2 лет сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером стала компания «Интернафта», подконтрольная «Нафта Москва», которая обеспечит финансирование проекта общей стоимостью $600 миллионов. Первые сети, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, а также интернет-телефонию, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге.
Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне 2,25% базовую процентную ставку для 12 стран, использующих единую европейскую валюту. Это на 2% ниже, чем базовая процентная ставка в США.
Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Предполагается продать на фондовом рынке до 49% его акций, сохранив в собственности государства 51%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, 28 рублей 47 копеек за доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро.
Московское время 6 часов 49 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня 16 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Постоянной темой передач «Радио Свобода» была антисталинская послевоенная литература. 16 января 1972 года. У микрофона писатель Михаил Демин.
Да, Сталин просчитался в результате. Созданный им режим все же не смог заглушить полностью голос свободы. «После смерти Сталина», — пишет Гроссман, — «дело Сталина не умерло. Живет построенное Сталином государство без свободы. Не свобода по-прежнему незыблемо торжествует от моря до моря». Вот тут, по-моему, следует автору возразить. Не свобода, как некая система, как определение ее, конечно, в какой-то мере жива, но все же и подлинная свобода, она также не умерщвлена. Живое дыхание ее ощущается явственно. Театральный персонаж постепенно переходит в реальность. Недавний призрак обретает плоть. Процесс этот начался в середине 50-х годов и продолжается поныне. И его уже не отменить, не пресечь. Затаившуюся под спудом свободу никакой террор не затронет по-настоящему. После сталинскую пору возникла в стране особая нравственная атмосфера, которую, кстати, очень точно передает Даниэль Аржак в своей повести. Если я не ошибаюсь, она заглавлена «Искупление». Суть искупления такова. На главного героя повествование ведется от первого лица здесь. Внезапно и незаслуженно падает вдруг обвинение в том, что он когда-то был доносчиком, предавал людей. Обвинение это оказывается поистине роковым и трагичным. От него уходит жена, отворачиваются друзья, и в результате герой, так и не сумев ничего доказать, отчаивается и гибнет, сходит с ума. Повесть эта написана сильно. Писатель зорко подметил здесь и обобщил то новое, что вошло в нашу жизнь за последние годы. Произошло действительно много перемен, и многие былые доблести стали теперь позором. Правильно оценивают люди то, что произошло. А все это в результате свободы. Ее дыхание все ширится, становится все сильнее. И прежде всего ощущается оно, конечно же, в литературе самиздата.
Писатель Михаил Демин о прозе Василия Гроссмана и Юлия Даниэля. «Радио Свобода», 16 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Сегодня в Америке. Соединенные Штаты готовятся к рождению 300-миллионного жителя. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские демографы предсказывают, что именно в эти дни будет зачат 300-миллионный американец, а через 9 месяцев страна отметит его рождение. Символика этого события особо заметна на фоне падающей рождаемости в большинстве западных стран. Тенденция, которая заставляет некоторых демографов говорить с тревогой о будущем западной цивилизации. Каким может быть этот символический новорожденный? Слово Яну Рунову.
По данным Бюро переписи населения, на сегодняшний день в Соединенных Штатах 297 миллионов 900 тысяч жителей. По статистике, в Америке человек рождается каждые 8 секунд, умирает каждые 12, и каждые 31 секунду в страну прибывает новый иммигрант. При таком соотношении 300-миллионный младенец появится в Америке в октябре. Менее 40 лет понадобилось, чтобы количество американцев возросло на одну треть. Совсем недавно, в 1967 году, Соединенные Штаты отметили рождение 200-миллионного гражданина страны. Им условно стал тогда родившийся в Атланте в семье китайских эмигрантов Роберт Кен Ву. Чтобы определить, кого можно будет считать 300-миллионным, демографы выводят среднестатистический тип новорожденного. Скорее всего, говорит Карл Хауп, старший демограф исследовательского бюро по народонаселению, это будет белый нелатиноамериканец, то есть представитель большинства американского населения. Вероятно, мальчик, поскольку мальчиков рождается больше, 105 мальчиков на 100 девочек. Малыш родится в семье среднего достатка, живущей в пригороде, а не в сельской местности или в большом городе. Почему в пригороде? Не только потому, что сейчас зимой рано темнеет и супруги раньше ложатся в постель, а потому что именно в пригородах население растет быстрее всего, и здесь в семье больше детей, чем в городской семье. В большинстве крупных городов население падает и стареет. Америка все еще остается страной пригородов. В то же время Карл Хауп не исключает, что 300-миллионным может оказаться и сын мексиканских эмигрантов, живущих в пригороде Лос-Анджелеса, потому что в испаноязычных семьях Америки детей больше, а в Калифорнии рождаемость выше, чем в других штатах. Примечательно, что в 2004 году на четвертом месте после таких популярных имен, которые давали новорожденным мальчикам Америки, как Дэниел, Энтони и Эндрю, оказалось испанское имя Хосе. Мистер Хауп, сейчас Соединенные Штаты занимают третье место в мире по численности населения после Китая и Индии. Не вызовет ли рост населения такие проблемы, как нехватку питьевой воды и энергии, повышение уровня загрязненности окружающей среды, увеличение количества нуждающихся и снижение уровня жизни? Конечно, можно получить совершенно противоположные ответы. Одни скажут, что рост популяции — это плохо, потому что городам грозит перенаселение, люди будут дольше терять время в автомобильных пробках, города будут разрастаться за счет сельскохозяйственных и лесных угодий. Многие были бы рады, если бы население было меньше. Однако практика показала, что развитым демократическим цивилизованным странам рост населения не несет все те проблемы, с которыми сталкиваются многонаселенные развивающиеся страны, типа Бангладеш. Наоборот, даже скромный прирост населения и скромный рост рождаемости в Соединенных Штатах позволяет нам избежать проблем, с которыми сталкивается Европа. Там население сокращается и стареет. Пенсионеров становится все больше, молодых рабочих рук все меньше. Пенсионная система съедает огромную часть государственного бюджета, а восполнить потери все труднее. Решать проблему придется либо повышением возраста выхода на пенсию, либо иными болезненными и радикальными мерами. Другая сторона медали – сокращение молодых семей. Значит, люди будут меньше покупать дома, меньше тратить на одежду, то есть средний потребитель становится все старше. Ничего подобного ни в какой степени нет в Соединенных Штатах. Это был Карл Хауп, старший демограф исследовательского бюро по народонаселению. По данным статистики, прирост американского населения равен 1% в год. Это происходит и за счет рождаемости, ибо в Соединенных Штатах на среднюю семью приходится больше детей, чем в Европе, и за счет колоссального притока иммигрантов. По подсчетам экспертов из Бюро переписи населения, даже если прирост населения в Соединенных Штатах замедлится, в 30-х годах этого века, то есть меньше, чем через 40 лет, в Америке будут жить уже 400 миллионов.
О подготовке Америки к рождению 300-миллионного американца рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня Соединенные Штаты 22-й раз отмечают государственный праздник – день рождения Мартина Лютера Кинга. Стиви Уандер и его песня «С днем рождения» стали символами движения за внесение имени Кинга в пантеон американских героев. Understood
Стиви Вандер завершает нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке». 60 минут программы «Время свободы» позади. А вот темы следующего часа.
Новые жертвы птичьего гриппа. Фестиваль Сергея Старостина «Январские святочки». Церемония заключения брака по интернету.
И я напомню еще раз вопрос, который мы адресуем сегодня аудитории «Радио Свобода». Как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель?
И мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.